Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 января, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Разговор о главных событиях этого дня. В течение ближайших 25 минут мы будем говорить о том, что, как пишут СМИ, в правительстве решили смягчить так называемый закон Яровой. Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты. И американцы заговорили о том, что в Афганистан отправятся новые солдаты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, как пишут сегодня в СМИ, там признали обоснованной часть критики в адрес документа под названием «Закон Яровой». Ну, название-то у него другое, но на публике это, как правило, называют именно так. Так вот, этот документ обязывает операторов хранить информацию о переписке и звонках пользователя. Теперь, как пишет газета «Коммерсант», новые требования могут вступить не в силу не летом, как это предполагалось, 1 июля 2018 года, а осенью, чтобы компании успели подготовиться еще. Кроме того, еще есть доработанный проект уже Минкомсвязи, в котором указано, что операторы должны будут хранить данные не 3 года, а 30 суток, за исключением аудиозаписей. Эксперты отмечают, что новая версия правительственного постановления действительно должна сократить траты компаний, но теперь говорят, что это, извините, незначительная трата. А пакет антитеррористических законов был принят летом 2016 года. Время подготовиться, казалось бы, было, но вот теперь говорят, что и 2 лет не хватит. Среди прочего, этот самый пакет антитеррористических законов обязывает операторов связи и интернет-компаний до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписку пользователей, включая фото, видео и звуковые файлы, чтобы предоставлять их при необходимости по запросу спецслужб. Леонид Делицын, аналитик компании «Финам», к нам присоединяется. Леонид Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки на сегодняшний день, теперь, когда 2 года прошло, довольно странно говорить о том, что компании не успели подготовиться. В чем суть противоречий?
Ну, суть противоречий заключается в том, что издержки по реализации этого закона, а они могут составлять до 50% выручки оператора, ложатся на самих операторов связи, которые у нас по стечению обстоятельств оказались также и провайдерами широкополосного доступа к интернету. А значит, все видео, которое мы качаем, проходит через их сети, и получается, что они должны платить за хранение этих петабайтов информации. В такой ситуации наши сотовые операторы, которые без того по мировым меркам являются небольшими компаниями, теряют шансы заработать прибыль. Их акции становятся непривлекательными для рынка, компании эти дешевеют. В общем, их бизнес несет серьезные потери. Поэтому понятно, что они стараются всяческими силами хотя бы отсрочить наступление этого, так сказать, возмездия за годы инновационного роста, который наблюдался в прошлом десятилетии, уж коль скоро государство не собирается помогать им рублем.
Подождите, но на сегодняшний день хотя бы можно говорить, вот суть этих проблем в качестве законодательства, в проблемах реализации или вообще материальных интересах тех же сотовых операторов?
Суть этих проблем состоит в том, что обеспечение безопасности требует средств, которых, в общем-то, не хватает. Кто-то должен эти средства взять на себя, и, естественно, рассудили, что, коль скоро сотовые операторы были прибыльными компаниями, они пусть и платят. Ну, были и остаются прибыльными компаниями, пусть они и платят. Но в силу того, что объем данных, которые надо хранить, велик, диски у нас в стране не производятся, их надо закупать за доллары там или за юани, стоят они тоже дорого. В общем, это бремя финансовое, которое будет возложено на операторов связи, конечно, создаст сильный удар по их финансовым показателям.
Теперь дальше. Если столь серьезная финансовая проблема стоит при реализации этого закона, почему получается, что его даже готовы серьезно корректировать, но продолжают пытаться реализовать? То есть все-таки реализовать его можно?
Потому что безопасность стоит денег, и денег больших. И как бы вот в сегодняшней ситуации и политической ситуации, и ситуации, связанной с ростом террора и так далее, естественно, государство пытается ну, обеспечивать безопасность, в том числе и определенным образом обрабатывает данные. Эти данные, так уж получается, проходят через сотовых операторов. Ну и, по-видимому, с точки зрения тех, кто отвечает за нашу безопасность, обработка этих данных необходима.
Еще один вопрос. Вот теперь говорят о том, что операторы должны будут хранить часть данных не 3 года, а 30 суток. Ну, там говорят, за исключением аудиозаписей. Но при этом тут же появляются оценки, согласно которым это несерьезно сэкономит средства сотовых компаний. И не очень понятно. Серьезный ведь пересмотр сроков.
Ну, поскольку каждая копейка в данной ситуации дорога, как бы, и важен прецедент, операторы, конечно, будут стоять до последнего, и они будут добиваться максимальных уступок, которые только возможны, как бы, потому что, ну, кто знает, насколько еще удастся оттянуть этот закон. Ведь, в конце концов, важен же и вопрос, насколько полезно или бесполезно это хранение данных, то есть могут ли действительно безопасники с этими данными что-то полезное сделать, или они будут просто протухать там в течение года, допустим, без всякого движения. Поэтому операторы пытаются выиграть время, поэтому они, соответственно, борются там за каждую запятую. Но что касается точной оценки, какие там затраты за этим стоят, то точные оценки, по-видимому, очень сложно получить, потому что существующие оценки различаются раз приблизительно в 10, там, допустим, от 10 миллиардов до 100 миллиардов долларов в год совокупные затраты операторов.
Скажите, теперь, когда пересматриваются вот эти вот объемы затрат, прежде всего сотовых операторов, в связи с введением нового закона ИРАВАЙ, можно ли ожидать, что, к примеру, к осени 2018 года, когда будут все-таки реализованы эти все новшества или часть новшеств, все это подорожает для клиентов?
Дело в том, что для клиентов связь подорожает не так уж сильно, процента на 2-3. То есть, если средний абонент платит 300 рублей, то будет платить 310 в месяц за, допустим, сотовую связь. Вот. Или, ну, приблизительно то же самое надо считать и от наших затрат на интернет. Это 2-3%. Массовый пользователь, в силу того, что он массовый, остро это не ощутит. Остро это ощутят финансовые показатели, а именно прибыль операторов.
Ну и последний вопрос. А почему так много шума вокруг этого закона, что в других странах проблем безопасности нет, и таких законов, и таких проблем нет?
В других странах, безусловно, проблемы эти есть. И в других странах мы знаем, что в некоторых странах оборонные расходы существенно превышают не только расходы в нашей стране, но и там в десятках стран, то есть затраты, на которые идут разные страны, обеспечивая свою безопасность, они все-таки отличаются на порядок. И тут очень много зависит от того, ну, какое место в этом многополярном мире страна занимает. Можно ведь, ну, быть членом крупного военного союза и даже не платить туда взносы и вообще ничего не тратить на свою безопасность.
Спасибо, Леонид Делицын, аналитик компании «Финам», был с нами на прямой связи. В СМИ появились первые сообщения о том, что правительство решило существенно смягчить так называемый закон Яровой.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты. Об этом сообщается, собственно, на предвыборном сайте журналистки. Там установлен специальный счетчик. В штабе кандидата отмечают, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах, поэтому сбор подписей будет продолжен. Ссылаются на РБК, когда говорят, что Ксения Собчак планирует подать подписные листы для проверки в Центр избирком 30 января. А другие будущие кандидаты в президенты России тоже делают свои шаги в этой предвыборной кампании. Вот кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский только что заявил, что в случае победы первым делом подпишет указы об амнистии, защите русского языка и введении талонов на еду. Сегодня в Москве проходит всероссийское совещание Жириновского и его доверенных лиц. Это все происходит в помещении центрального аппарата ЛДПР. С нами на связи политолог и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, люди Ксении Собчак говорят, во-первых, что у них есть необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты. Тут же оговариваясь, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей. Получается, что есть некая третья сила, которая, что называется, работает против штабов?
Ну, понятно, что, с одной стороны, всегда есть проблема с качеством подписей, которые еще не собираются, таково российское законодательство, российские реалии. С другой стороны, понятно, что все равно решение топского кандидата на выборах, оно скорее политическое, поэтому важно, чтобы, с одной стороны, было к чему прицепиться, если будет решение Собчак не регистрировать. С другой стороны, было бы что предъявить, показать некий ворох подписи, говоря, вот смотрите, все по-честному, мы Собчак регистрируем. Поэтому понятно, что решение будет политическим.
Нет, понятно, что решение будет политическим, но вот это вот обсуждение того, что качественные подписи нельзя собрать. То есть даже если ты хочешь, все устроено в жизни так, что кто-то тебя обманет. В чем суть, в чем причина?
Ну, так или иначе, есть, с одной стороны, достаточно строгие требования к оформлению подписных листов, даже много раз бюрократические закорючки, к которым в случае еще может прицепиться. С другой стороны, понятно, что желающих подавать подписи за любого кандидата не слишком много, потому что общество сейчас не на пике политизации, и не сказать, что интерес сбора подписей сегодня очень высок. Поэтому не так легко и достучаться до людей, чтобы они что-то подписали.
Теперь, если вот в штабе Собчак говорят, что они собрали необходимые 100 тысяч подписей, в течение недели или через неделю они передадут подписные листы, параллельно будут дособирать подписи на всякий случай, а вот после того, как сдадут подписные листы, что дальше?
Ну, избирком их проверяет, находит какие-то изъяны или не находит. То есть принимается решение о регистрации или не регистрации, хотя понятно, что там решение будет приниматься опять же не в избирку.
Но, и все-таки, когда можно будет говорить о полноценной предвыборной кампании, с вашей точки зрения, все-таки, кто там будет играть главные роли?
Ну, если кампания можно назвать полноценной, она, в принципе, идет уже сейчас, нет необходимости дожидаться какой-то такой даты. Путин и Собчак ныряют в прорубь, показывая, что они в игре. Поэтому начало формальной кампании, такая техническая сторона дела. Так, конечно, кампании они уже идут. Другое дело, что, в общем, в январе они шли довольно вяло. Но это вопрос к кандидатам.
Ну, и все-таки, если попытаться оценивать активность тех или других кандидатов, можно ли говорить о том, что Собчак и Грудинин вот это главные фигуры? Ну, потому что понятно, что такое фигура Путина. Это фигура, скорее всего, победителя.
Ну, опять же, там, да, мы же не говорим о борьбе за первое место, мы говорим о неком политическом ритуале. Наверное, в январе больше говорили о Грудинине, в декабре больше говорили о Собчак. Сказать, что кто-то кандидатов взорвал повестку и ошеломительно вырвался хотя бы на второе место, раскидав всех остальных, было бы на сегодня преждевременно.
Ну, я, собственно, примерно об этом и спрашивал. Если в декабре мы поговорили о Собчак, в январе поговорили о Грудинине, о ком мы будем говорить в феврале, с вашей точки зрения?
Ну, вопрос технический. Скорее, вопрос в том, есть ли в воздухе ощущение предвыборной кампании как некого важного политического события, где решается, если не вопрос о власти, что, по крайней мере, что-то такое важное, или в воздухе это не висит. Сегодня это, на мой взгляд, скорее не висит, поэтому при такой атмосфере не очень важно, о ком мы будем говорить.
Ну и последний вопрос. Вот Жириновский сейчас говорит, если его выберут президентом, то он поговорит, к примеру, может быть, даже и о талонах на еду. О своем видении того, что произойдет, если вдруг он победит, говорит кандидат Грудинин, будущий кандидат Явлинский, будущий кандидат Собчак. Что-то из того, что они сейчас будут говорить, будет реализовывать Путин?
Ну, если ситуация не будет его подталкивать, то нет. Если нужно будет строить какие-то коалиции или удивлять какими-то идеями, то почему бы не позаимствовать этих кандидатов в президенты. Но пока мы со стороны Путина, честно говоря, большого интереса к этой кампании не видим, поэтому не факт, что он вслушивается в каждую инициативу.
И все-таки, если он вслушивается в эти инициативы, сколько процентов должен набрать кандидат на втором месте, чтобы к его инициативам прислушались, на ваш взгляд?
Процентов 25.
Есть хоть у кого-то шанс на это?
Шансы есть, но никто за них не борется.
Спасибо, Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика», был с нами на прямой связи. Ксения Собчак объявила о том, что у нее собраны необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты. Кроме того, люди в штабе кандидата Собчак отмечают, что столкнулись с массовой подделкой голосов избирателей в регионах, поэтому сбор подписей будут продолжать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Насколько важно, чтобы, к примеру, идеи, которые действительно вот в эти минуты Жириновский, встречаясь со своими доверенными лицами, говорит, что с его точки зрения в случае победы первым делом надо подписывать указ об амнистии. Он говорит про 650 тысяч человек в местах лишения свободы, часть из которых совершили малозначительные проступки. Закон о защите русского языка, опять же, это объяснение Жириновского, каждый день язык какое-нибудь плохое слово включает. И, например, третья идея из Жириновского, звучат эти идеи прямо сейчас, где-то в Москве, в здании центрального аппарата ЛДПР. Он говорит, надо подумать о населении и ввести талоны на питание. Вот насколько надо внимательно подходить к этим идеям возможных кандидатов в президенты? С вашей точки зрения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что в нашей стране, где президент, он решает все фактически, конечно, надо все и суммировать. Более того, я, допустим, проголосую за всех, потому что мне нравится...
Но вы не можете проголосовать за всех? Это не предусмотрено законодательством?
Почему? Я же имею право галочки всем поставить.
Да, но будет ли при этом считаться действительным ваш бюллетень?
Ну, даже если не будет, я же свой выбор осуществляю. Вот мне нравятся все. Нет,
ну, следовательно, никто не узнает. Это не будет считаться, что вы за всех проголосовали. Я вот о чем. Смысл тогда теряется. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Вот талоны на еду, вот как-то вот... Эхо из 90-х, что ли, перестройки, что ли, получается? Что еды у нас не хватает или... Не могу я понять.
Но подождите, вы же слышали правительственные... правительственные идеи говорили о специальных талонах для малоимущих людей. Возможно, Жириновский говорит об этом. Пока здесь просто объяснения нет.
Малоимущих? Может, тогда проще, может, им товаром отдавать, чем...
В общем, короче, вы не готовы, чтобы у вас появились талоны на питание.
Да, опять возврат в старые времена. Что-то как-то...
Понятно. Страшно. Вот видите, получается, идея вроде как звучит красиво, а кто-то и обидеться может. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А я бы очень хотела, чтобы у нас президент был Путин Владимир Владимирович, а министр вместо Медведева был Грудилин Павел Николаевич. Ну,
только фамилия у него Грудинин, но скажите, я сейчас о другом. Вот идеи, которые звучат от возможных кандидатов, а их должен учитывать Путин?
Я бы не стала голосовать за Жириновского и за Собчак.
Нет. И не важно, что они говорят, даже если это полезно.
Не важно. Собчак вообще авторитета не имеет, это вообще девочка.
Ну, это среди вас, это ваши оценки. Я понял. Спасибо. Люди не нравятся, поэтому не важно, что они говорят, говорит наша слушательница. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Владимир, я из Москвы звоню. Вы знаете, давно пора вообще, да, не только на питание талоны, вообще на туалет, на воздух талоны.
Зачем?
Мы так скоро и будем... Ну как зачем? А зачем людям деньги? Платить не будем ничего, будем талонами все выдавать.
Где это написано, что платить не будем ничего?
Не, ну как, подразумевается же, талоны будут давать бедным людям, бедному населению, правильно?
Ну это ваше предположение, пока мы не знаем, в чем идея Владимира Жириновского.
Нет, это, ну, я вас понимаю, просто к тому, что он же будет выдавать талоны, скажем так, малоимущим слоям населения, правильно?
Подождите, вы где-нибудь встречались с такой историей, когда малоимущим просто деньги выдают, и они становятся немалоимущими?
Нет, я же про деньги не говорил, я говорю про талоны. Мы же говорим про талоны.
Вы же попытаетесь критиковать эту историю?
Почему я не критикую, я наоборот, я говорю...
Ну, на воздух, хорошо, это серьезно, я понял, я-то думал, что вы шутите. Хорошо, талоны на воздух предлагает один из наших слушателей, серьезно предлагает. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вы знаете, меня поражает глубина мысли Жириновского и его компании. Они бьют в десятку. Вот смотрите, амнистия. 650 тысяч, это абсолютно правильная история. Потому что с нашими сроками...
Давайте по-другому. Все-таки, учитывая, какой вопрос я задавал, вы говорите, что вот сейчас Жириновский говорит про амнистию. Было бы хорошо, чтобы Путин эту амнистию устроил.
Однозначно.
Так,
хорошо. Второе, талоны. Понимаете, во всем мире это существует. Я сам пенсионер, пенсия 12 тысяч. Понимаете, если мне добавить еще 7, это приведет к инфляции. Если вы мне дадите на 7 тысяч талонов, это только будет стабилизировать рынок и повысит спрос.
Вы хотите сказать, что талонов на питание может быть настолько много? Вы только что сказали цифру 12 пенсии и 7, к примеру, талонов. То есть талонов почти на всю пенсию. Такое
конечно,
может быть?
Вы, Так в этом же весь смысл происходящего, понимаете? Если вы хотите, чтобы люди начали хоть как-то существовать, а не погибать просто, то надо им дать возможность хотя бы более-менее прилично питаться.
А вы говорите, вот вы просто использовали вот это слово, а не погибать. Вы полагаете, идет массовая гибель населения?
Не всякого. Я как пенсионеру могу сказать. Если бы у меня не было накоплений каких-то, все.
Нет, ну накопления откуда-то есть. Это в том числе так или иначе характеризует ситуацию.
Нет, это абсолютно не характеризует. Потому что вы сидите в Москве и съездите, например, в Нижнегорск.
Да, а там у них накоплений нет. Я понял. Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения президента. Владимир Жириновский, другой кандидат в президенты, в эти минуты проводит встречу Всероссийское совещание Владимира Жириновского и его доверенных лиц.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил стратегию безопасности дорожного движения в России до 2024 года. Из Сирии приходят новые сообщения по поводу наступления вооруженных сил Турции, которые идут в наступление на сирийский Африн с нового направления от города Аазас на северо-западе Сирии. Турецкое агентство Анадолу сейчас приводит это сообщение с пометкой «Срочно». Подробности ждем уже в ближайшее время. Другое направление. Американцы объявили о том, что собираются отправить новых солдат в Афганистан. Весной должны туда отправиться новые военные. Это дополнительный контингент численностью в 1000 человек. Газета «Вашингтон-Пост» пишет об этом, ссылаясь на источник в военных кругах. И к тому времени вместе с этой 1000 всего американских солдат в Афганистане станет уже 15 тысяч человек. Андрей Казанцев, директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана в МГИМО, он с нами на прямой связи. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чем может быть вызвано вот это увеличение американского военного контингента?
Оно вызвано двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство вообще не имеет никакого отношения к Афганистану. Речь идет о том, что в самом Вашингтоне есть определенный кризис афганской политики, связанный с тем, что у Трампа вообще никакого интереса к Афганистану нет и не было изначально. А с другой стороны, он очень боится обвинений в непатриотизме, потому что уже в Америке много скандалов достаточно идет, где Трамп обвиняет в разных вещах. И поэтому он просто отдал ситуацию в Афганистане, определение политики американской в этой стране, на откуп военным. А военные прекрасно понимают, что происходит в самом Афганистане, а там ситуация очень плохая. То есть само правительство Афганистана очень слабое, ослабленное коррупцией, ослабленное межклановым конфликтом между таджиками и пуштунами. И оно не в состоянии своими силами противостоять талибам, и еще в Афганистан усиливается просачивание различных групп международных террористов, прежде всего Исламского государства с Ближнего Востока. И поэтому для того, чтобы не получился второй Вьетнам, американским военным приходится возвращаться в Афганистан. Ну, они делают это медленно, порциями небольшими. Ты понимаешь, что стоит вывести войска, и все это история вьетнамская повторится.
Но скажите все-таки, в данном случае вы подчеркнули, что это происходит очень медленно, по чуть-чуть, и в данном случае, в общем, тоже 1000 по сравнению с 15, это не очень много. Но американцы вообще контролируют ситуацию в Афганистане? В какой части?
Они контролируют ситуацию в нескольких крупных городах, где проживает основная масса населения. Поэтому я и говорю, что вот эта параллель с Вьетнамом очень похожа. То есть вот сельская местность, она контролируется в существенной мере разными формированиями вооруженными. Это и талибы, и различные группы международных террористов и так далее. А американцы, они позволяют существовать нынешнему режиму благодаря тому, что контролируют крупные города. Вот стоит уйти американским войскам, и есть большая вероятность, что афганская армия разбежится, оружие достанется талибам, террористам и так далее.
Но вот в Сирии ведь не только Россия была, но американцы тоже частично так или иначе влияли на ситуацию на Иран. А в Афганистане теперь одни американцы влияют на ситуацию извне.
Да, когда-то там были войска НАТО, все практически страны НАТО участвовали в этом, и не только страны НАТО, а там и какая-нибудь Грузия там, и так далее. Но, значит, сейчас там остались только американцы, потому что никто другой не горит желанием в общем, находиться в Афганистане. Я тут напомню, что наш президент, недавно выступая в Совете Федерации, сказал, что американцы там наделали в Афганистане много ошибок, но если бы их не было, было бы еще хуже.
Вот. Спасибо. Андрей Казанцев, директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана в МГИМО, был с нами на прямой связи. Американцы собираются отправить еще 1000 солдат в Афганистан. Следим за лентами новостей. Приходит сообщение о том, что якобы возобновлено движение метро на востоке между Щелковской и Партизанской, но параллельно приходят другие сообщения. Вот в эти минуты РИА Новости пишет о том, что движение автомобилей теперь уже осложнено на востоке Москвы, где произошел сбой в работе метрополитена. Далее информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 января, сейчас 14:35. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшее время. Сенатор предлагает приравнять совместное проживание пары в течение 5 лет к браку. Россияне охотнее и все охотнее берут кредитные карты. В 2017 году выдано 6 миллионов кредитных карт. Это на 52% больше, чем годом ранее. И Виталий Милонов предложил разрешить регистрацию в социальных сетях исключительно по паспорту. Сегодня такой законопроект должен быть внесен в Государственную Думу.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тема, которую мы обсуждали до новостей, несколько сообщений от наших слушателей. 914 пишет нам из Германии и просит передать всем, что в Германии, например, талоны на продукты питания существуют. Теперь Антон пишет, возвращаясь к заявлениям возможных кандидатов в президенты России, политикам нельзя верить, они говорят, что исключительно то, что люди хотят услышать. И 958 пишет о том, что 15 тысяч американских солдат для Афганистана это мало, потому что наших, утверждает 464 или 958, тут очень много цифр, наших было 50, то есть намного больше, когда наши были в Афганистане. А следующая тема. Сенатор предлагает приравнять совместное проживание пары в течение 5 лет к браку. Антон Беляков, автор инициативы, сенатор с нами на прямой связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
Юрий, добрый день и приветствую уважаемых радиослушателей.
Ну, один из наших слушателей уже написал, сформулировал для вас вопрос. А почему 5 лет?
Знаете, ну это, конечно, гипотетический срок. Вот, скажем, в Германии после 1 года совместного проживания можно считать, что люди, проживающие вместе и ведущие совместное хозяйство, находятся в фактически в брачных отношениях. Во Франции другой срок, в Великобритании третий. Вы знаете, дело не в сроке. Я сейчас не стал так глубоко копать и столь радикально. Дело в том, что просто мир вокруг нас стремительно меняется, и если 20 лет назад не нужно было писать законы о сотовой связи или регулировать сеть интернет по причине отсутствия таковых, то сейчас это нужно. Вопросы семьи, к сожалению, тоже меняются, где-то в лучшую сторону, где-то не в лучшую. Вот последние опросы в ЦИОМ показали, что с одной стороны, традиционные ценности по-прежнему важны для россиян. 85% респондентов сказали, что для них семья – это вообще самое главное в жизни. Они считают себя людьми, которые являются приверженцами традиционных семейных ценностей. Но, с другой стороны, все практически эти респонденты сказали, что для них нет никакой разницы. Это зарегистрированный брак государством или не зарегистрированы. То есть люди-то себя считают супругами, мужем и женой, проживают совместно. Беда в том, что государство их таковыми не считает. А потому суды завалены разного рода исками, но в том числе, скажем, когда люди, проживающие в гражданском браке, приобрели автомобиль, естественно, на мужа, поскольку когда совместные поездки, чаще мужчина за рулем. Потом они расстались, и машина досталось, собственно, мужчине, хотя покупалось на совместные деньги. Просто потому, что если бы они были зарегистрированы, тогда это была бы общедолевая совместная собственность. Соответственно, в противном случае они таковой не являются. Законопроект направлен не на то, чтобы упростить проживание людей, находящихся в гражданском браке. Это возможность, наоборот, так сказать, людям уйти от гражданского брака в сторону традиционной семьи, тем, чтобы государство этот брак признавало. Кстати, отдельная история. Сегодня представители РПЦ выступили в поддержку законопроекта, потому что есть ведь еще церковные браки, и есть люди, которые предпочитают венчаться, но не обращаться к государству с тем, чтобы регистрировать свой брак. И фактически государство такие браки не признает. А мы даем возможность, соответственно, по крайней мере, в части имущественных отношений, ну, а, следовательно, и в вопросах защиты в контексте материнства и детства, даем возможность, соответственно, людям получить защиту от государства.
Подождите, еще раз, Антон Владимирович, если ваш законопроект, если ваша идея станет законом, это будет означать, что если два человека говорят о том, что они семья, государство будет признавать это, вот и все.
Не совсем так, Юрий. Ну, во-первых, я отреагирую на вашу реплику насчет того, что если станет. Вы знаете, как бы сейчас не складывалась дискуссия в обществе по этому поводу, у меня нет никаких сомнений. Дело в том, что это тренд, мировая юридическая наука, я об этом начинал говорить, она обязана найти ответ на этот вопрос. Как защитить права женщины или ребенка, который появился вне брака, но речь не идет о том, что... Там мужчина живет в семье, а еще у него три любовницы. Речь идет о том, что это, в принципе, семья, казалось бы, полноценная, но нет штампа в паспорте. Они вместе работают, они совместно проживают. Вот о чем идет речь. Что касается вашего вопроса, то речь идет о том, что если люди живут вместе, и у них все хорошо, то, в общем, вопросов не возникает. Но вопросы возникают в том случае, если они решают расстаться. Потому что, как правило... В этом случае женщина и часто ребенок оказываются пострадавшей стороной. Кроме как на алименты, они не могут ни на что претендовать. В то время как если бы они были в официальном браке, им официально принадлежала бы половина совместно нажитого имущества. Так вот, законопроект как раз о том, что в случае, если не зарегистрированы, но прожившие более 5 лет совместно мужчина и женщина решают расстаться, то их имущество оказывается совместно нажитым. И оно делится по усмотрению суда, но если брачного контракта нет, так называемого, то исходя из пропорции 50 на 50.
Ребенок... Я понимаю, да, но что тогда становится датой, от которой начинают считать эти 5 лет?
Да, это не определено законом, и это и не нужно. Если вдруг, повторяю, какая-то из сторон вот после такого расстояния считает, что ее права ущемлены, она обращается в суд, то, собственно, в рамках суда и решается, собственно, прошли эти 5 лет или нет. А что касается практики, которая сформировалась уже по всему миру, то доказать, что люди совместно проживали 5 лет, и никакого труда не представляет. Есть общие друзья, есть соседи по лестничной клетке, консьерж, есть платежки, кто платил, кто не платил. Есть арендодатели, если они снимали дом или квартиру в наем. Есть знакомые, с которыми знакомились в совместных поездках, видеоматериалы и так далее. То есть доказать, что люди действительно вместе жили 5 лет, если такое действительно было, не представляет никакого труда.
Но смотрите, теперь, когда вашего закона еще нет, ведь тоже можно пойти в суд и доказать, что все эти 5 лет эта пара была совместной парой, и жили они вместе и вели общее хозяйство.
Нет, Юрий, это очень сложно. Даже если вы докажете, это абсолютно не означает, что все имущество совместно нажитое, оно должно поделиться между супругами в равных пропорциях. Абсолютно нет. Как раз в таких историях женщины оказываются пострадавшей стороной. Особенно, если это сожительство, когда мужчина работает, а женщина, соответственно, ведет домашнее хозяйство или ухаживает за ребенком. Занимается домом и семьей. В этой ситуации женщина оказывается всегда пострадавшей стороной, потому что она ничего не зарабатывала, все деньги зарабатывал мужчина, соответственно, все, что было, все его.
Понятно, спасибо. Антон Беляков, автор инициативы, сенатор, был с нами на прямой связи. Инициативы приравнять совместное проживание пары в течение 5 лет предлагается приравнять к браку. Об этом будут спорить сегодня в прямом эфире, в дебатах у нас люди с 5 до 6. Это будет председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев и главный редактор интернет-издания «Вилладж» Татьяна Симакова. А прямо сейчас вот что говорят по поводу этой инициативы в Государственной Думе. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
Комитет не рассматривал законопроект, он только сегодня появился в базе. Я могу высказать свое личное отношение к этой теме. Я считаю, что у нас в России есть традиционные ценности, брак как оформление отношений. Каким образом будет доказываться, что люди совместно проживали течение 5 лет, какие между ними возникали отношения. Если в течение этих 5 лет не был оформлен брак, а был рожден ребенок, совместно проживающие там устанавливали к ребенку отцовство, здесь возникает очень много особенностей. Я считаю, что супружеские отношения надо регистрировать. Если люди так долго живут в браке и проверяли свои отношения, то тем более при этом не будет страдать ни одна из сторон. У нас есть распоряжение правительства, утверждают концепцию государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. Я – это традиционная ценность, брак – это ценность, и это понимается как союз мужчины и женщины, который основан на государственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния. И заключается брак в целях создания семьи, рождения, совместного воспитания детей, не только дарить друг другу радости, но и вместе нести ответственность друг за друга и за рожденных в семье детей.
Это Ольга Окунева, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши мысли по поводу этой инновации от сенатора Антона Белякова. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Пока вы дозваниваетесь, я уточняю. Точнее, не я уточняю, а уточняет Владимир Жириновский. Итак, про талоны. Может быть... Надо подумать, ввести талоны, это прямая цитата из сегодняшнего высказывания Владимира Жириновского, может быть, подумать ввести талоны на питание, и самые малообеспеченные могли бы в специальных магазинах по талонам, покупать питание. В Америке 42 миллиона человек питаются по талонам, надо 22 миллиона наших дать талоны, чтобы они знали, что голодать не будут. Для самых малообеспеченных, которых здесь, в Российской Федерации, по данным Владимира Жириновского, видимо, 22 миллиона. Возвращаемся к возможному браку. Совместное проживание как брак, если этому проживанию 5 лет. Идея Антона Белякова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Прошу. Алексей из Кроватска. Ну, смотрите, я действительно не понимаю, в чем сложность входить в ЗАГС и просто поставить себе печать. То есть это мы, получается, единственное, то, что я разумно услышал, это, да, действительно, есть такие, ну, мужья-деспоты, да, там, когда... А жена кроткая мышка, она не может там на него как-то повлиять, сходить там, затащить его просто в ЗАГС, там просто поставить штамп в паспорте.
Ну к примеру.
Ну, только вот если вот в таком плане...
Нет, но люди там, разные, смотрите, люди разные. Кто-то не хочет идти в ЗАГС, не хочет делать брак государственным. Кто-то хочет, чтобы это был просто церковный брак. Кто-то хочет, чтобы это вообще был не брак, а совместное проживание.
Ну, смотрите, вот даже когда человек говорит там насчет церковного брака, не хочу государственный, да, а это если он в паломничество в Иерусалим хочет ехать, он загранпаспорт себе оформляет или как?
И
или, что? Или с вопли его рта будет пограничнику доказывать, что он не верит во все эти дьявольские
гражданство,
номера и пустите его так.
Гражданство образом. Это взаимоотношение человека и государства. Брак это взаимоотношение между двумя гражданами.
Нет, мы сейчас тоже говорим с вами, вся наша суть сводится к взаимоотношению человека и государства.
Ага, то есть,
когда люди. Так. Когда люди разводятся, да, они же не сами там с помощью молотков это имущество делят.
Они между собой, разводятся, ну, а не с государством.
Они идут, чтобы разводиться, именно имущество делить. Они в суд идут.
Хорошо.
А тут это что? Это как раз...
Это два разных взгляда. Я понимаю, о чем говорит Антон Белягов, понимаю, насколько отличается то, что говорите вы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Олег. Я так понимаю, что если гражданский брак, то кошельки, значит, разные у тех, кто живет гражданским браком. А когда брак, значит, зарегистрирован, то, значит, кошелек у них один. Вот в этом разница. Поэтому Антон Белякова вот так все будет переносить с Германии. Пусть он сначала экономику Германии перенесет.
А, секундочку. Подождите. Давайте переносим мозги и все такое. А в Германии такой проблемы нет. Вы просто начали с того, что в гражданском браке, значит, разные кошельки, а в обычном браке одинаковые кошельки, а в Германии там все по-другому.
Да, потому что там люди, значит, расстояние во времени примерно 100 лет между нашим обществом и как живут немцы.
Да ну.
Вот, нам надо преодолеть
на каком, 100 лет. На каком основании вы сделали такой вывод?
Ну, это мое личное заключение.
Нет, ну основание-то какое? Безусловно, но основание-то есть.
А мои наблюдения? И вот мои наблюдения, значит, соседей, друзей, родственников. Вот
все,
так вот.
Все понятно. Мы живем, как Германия жила в 1918 году. Вот у нас сейчас за окном примерно что-то подобное. Еще раз напомню, Антон Беляков предлагает приравнять совместное проживание пары в течение 5 лет к браку. Некоторые говорят, что у нас этого делать нельзя, потому что это в Германии только сейчас сделали, а у нас еще, нам еще 100 лет до этого жить нужно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373948 это телефон прямого эфира. Телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Мы же не в 37-м году, чтобы автоматически жениться. Колхоз колхозный. Не нравится эта идея Санчиксона. Что еще? Егор боится, что таким образом появится возможность гомосексуального брака. Еще раз, это же не брак. Антон Беляков говорит, судя по всему, о материальных претензиях двух сторон, людей, которые вели совместное хозяйство после того, как. Вот и все. 22 миллиона – это работающие нищие поголодец. Тут уже про Жириновского нам пишут. Почему люди никак не запомнят, что гражданский брак – это брак зарегистрированный, а не зарегистрированный брак сожительства? Андрей из Москвы этого понять не может. Ну и Женечка 562-562 пишет, что совместное проживание – это понятие, которое нужно будет для начала хотя бы определить. Мы знаем другое. Мы знаем, что граждане стали в последнее время кредитные карты брать охотнее. Именно это я предлагаю обсудить прямо сейчас. Российские банки в прошлом году выдали более 6 миллионов кредитных карт. Это на 52% больше, чем годом ранее. Вот это серьезная цифра. Мы будем ее обсуждать сейчас с Александром Наумовым, заместителем руководителя Национального совета финансового рынка. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, правда, 52% это очень много. Это требует объяснения. Оно есть?
Ну, в принципе, объяснение есть. Во многом эта статистика связана с тем, что стали вообще больше использовать банковские карты. Дело в том, что активно заработала национальная платежная система МИР, и именно в этом году, в 2017 году, стали выдавать активно эти карты, в первую очередь людям, которые получают средства из бюджета. Возможно, кредитные организации вместе с такими картами выдают и кредитные продукты, поскольку клиентам удобнее пользоваться карточками, с которыми можно вначале рассчитываться, а потом гасить овердрафт.
Я вот как раз, я прошу прощения, раз уже заговорили о первой причине, а нет ли тут вот этой попытки под кредитной картой понимать, по сути, дебетовую карту? Человеку нужна дебетовая карта, а ему дают, нет, ты получишь кредитную, ты получишь эту возможность взять кредит, хочешь, не хочешь.
Ну, я не думаю, что есть такая попытка что-то подменить. В любом случае, кредитная организация клиенту не навязывает свои услуги, она ему их предлагает. Если клиент хочет, он их берет. Почему граждане стали активнее пользоваться кредитными картами? Поскольку по ним кредит даже проще получить. Потому что, скажем, стандартный способ получения кредита – нужно обращаться в банк, представлять ему документы. А так наличие кредитной карты позволяет клиенту достаточно быстро ее использовать. Плюс еще по ней есть так называемый беспроцентный период, в течение которого физическое лицо может как бы бесплатно кредитоваться. Там обычно 50 календарных дней позволяет использовать без процентов. Это удобно, и поэтому многие граждане стали этим пользоваться.
Ладно, я вас перебил, вы начали говорить о первом, теперь о втором.
Да, вторая причина вот в чем. Дело в том, что, как показывает статистика Банка России, картами стали активнее пользоваться слои населения, которые раньше ими не пользовались. Но вот активно картами интересуется у нас и молодежь, и активно люди пожилого возраста стали использовать карты. Дело в том, что вот различные программы, которые сейчас предлагают платежные системы, это программы, которые позволяют отчасть средств за покупку возвращать назад, они удобны. Ну вот я думаю, что вторая причина именно в этом. Ну и вот, на мой взгляд, главная причина в том, что мы все-таки активно продвигаем национальную платежную систему. Граждане поняли, что это надежно, что мы не зависим от каких-то западных санкций и, очевидно, удобно. Вот, ну, собственно говоря, причина в этом.
Может ли увеличение числа выданных кредитных карт свидетельствовать об обнищании населения?
Вряд ли.
Почему? А людям не хватает денег, и они вынуждены кредитоваться.
Ну, я объясню. Дело в том, что кредитные карты это имеют определенную особенность. Дело в том, что кредитная карта – это расчеты все-таки не наличными деньгами предполагает, потому что наличными по кредитной карте не очень удобно рассчитываться, там большой процент за снятие наличных. Вот. А обычно население, которое кредитуется под какие-то маленькие покупки, она использует систему кредитования, которые не банковские существуют. То есть различные НФО, которые предлагают деньги сразу же до зарплаты, и там обычно расчеты наличными.
Еще можно ли вот сейчас, когда банковские карты уже не первый год у нас на рынке, и граждане в некоторые, а может быть даже многие уже привыкли пользоваться банковскими картами, можно ли по-прежнему говорить о том, что такие кредитные карты, возможно, гражданам, так сказать, впаривают, как об этом пишет один из наших слушателей сейчас?
Ну, слово опять же впаривают.
Ну, вводя в заблуждение, люди не понимают, что им предлагают.
Ну, здесь можно сказать, что Банк России в прошлом году достаточно широко развернул тему финансовой грамотности населения. На сайте ЦБ есть даже видеоролики о том, чтобы граждане перед тем, как пользоваться финансовыми услугами, вообще посмотрели, что это такое. В любом случае, ну, без воли физического лица ему навязать кредитную карту невозможно. Он должен дать свое согласие на этот продукт. Я думаю, что гражданам стоит быть внимательны, когда им предлагают карты, если у них есть большое количество кредитных карт, ну, наверное, банку нужно говорить, что мне это не нужно, потому что мне этого достаточно.
Спасибо. Александр Наумов, заместитель руководителя Национального совета финансового рынка, был с нами на прямой связи. Опубликована статистика, согласно которой кредитных карт в 2017 году граждане России получили более 6 миллионов, а это на 52% больше, чем годом ранее.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий Милонов, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», продолжает проводить в реальности свою идею насчет регистрации в социальных сетях по паспорту. Теперь он предлагает разрешить регистрацию в соцсетях только по паспортам, чтобы защитить молодых людей от пагубных явлений, которые поджидают их в интернете. И соответствующий законопроект, как пишет Russia Today, должны внести на рассмотрение Государственной Думы как раз сегодня. Денис Терехов, глава агентства «Социальные сети». Денис Эдуардович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Виталий Милонов таким образом демонстрирует свою настойчивость. Была идея, теперь уже появляется законопроект, значит, высока вероятность, что, может быть, и закон в ближайшее время появится. Это что-то поменяет с точки зрения пользования социальными сетями здесь, в России?
Ну, я прямо скажу, в общем, это такая не новая новость. Попытки входить в интернет по паспорту обсуждаются давно.
Но да, но теперь законопроект сегодня должны внести.
Ну, это прекрасно, но просто как вы обяжете американскую компанию Facebook соблюдать российское законодательство? Ну, в этом смысле, тогда компания Facebook должна для каждой страны устраивать какую-то свою, там, оригинальную, что ли, там, процедуру, там, идентификации и так далее. Да, это, в общем, маловероятно, мне кажется, и поэтому я полагаю, что с российскими социальными сетями теоретически что-то подобное можно делать, а с зарубежными вряд ли.
Ну хорошо, с российскими социальными сетями это сделали, потому что они находятся, что называется, в пределах российского законодательства. Что это будет означать, если у нас появятся социальные сети под одними законами и под другими?
Ну, смотрите, ну для начала вы уже при регистрации, там, например, ВКонтакте, самой популярной социальной сети, должны проводить регистрацию через телефон. Там у 90%, если не 99% людей, телефоны приобретены, собственно, на их документы, на их паспорта. Я понимаю, что там любой там террорист, наверное, может где-то купить симку в переходе подземном, да, но тем не менее большинство людей, конечно же, покупают на свой паспорт. Поэтому де-факто это, как мне кажется, такая чрезмерная мера. И так, в общем, можно идентифицировать пользователей. Нет нужды вот делать что-то дополнительное. Отчасти это в том числе реализовано и в Фейсбуке. Там тоже есть привязка к номеру телефона, но это не обязательно, если ошибаюсь. Я полагаю, что просто это чрезмерная мера, но если совсем грубо, депутаты не знают, что еще им придумать.
Знаете, вот хорошо, нет ли в этом попытки сделать менее анонимными социальные сети, и если эта попытка существует, то можно это правда сделать, в реальности это устроить так, чтобы каждый выступал в социальной сети под реальным именем и реальной фамилией?
Вы меня простите великодушно, а что я ровно 45 секунд назад сказал? Сейчас при регистрации в социальной сети вы должны указать свой номер мобильного телефона. Чтобы купить мобильный телефон, вы должны прийти куда-то
и указать свой паспорт. Не перед государством уже, а перед пользователями в том числе.
Так Ну так послушайте, вы никогда наверняка, ведь вы можете зарегистрироваться там по паспорту, почему угодно, там, сдать справку из психоневрологического диспансера и даже флюорографию, но вы никогда не можете быть уверены, что там, вот по ту сторону компьютера, даже зарегистрировавшись по паспорту, сидит именно этот человек. Вы не, то есть, вы видите аккаунт от имени Ивана Ивановича Иванова, а кто там на клавиши набирает, вы не знаете.
Наверняка. Слушайте, ну неужели нельзя в нынешних условиях устроить что-нибудь типа того, что этот аккаунт можно будет заводить только в каком-нибудь МФЦ, где-нибудь только в том районе, в котором ты живешь?
Вы завели аккаунт в МФЦ, а потом в этот аккаунт передали там своему младшему брату, и ваш младший брат, ну или он случайно там похитил пароль, и ваш младший брат что-то там пишет.
Посадить, ужесточить ответственность.
Еще раз, самая главная проблема сейчас в суде, когда вот возникают всякие разговоры про там оскорбления в социальных сетях, это доказать, что из-под этого аккаунта, даже абсолютно верифицированного, писал именно вот этот человек. То есть, да, действительно, мой аккаунт. Я отошел, компьютер был включен, и подбежали какие-то люди, что-то написали.
Это маловозможно. Спасибо.
Да, я думаю.
Спасибо. Денис Терехов, глава агентства «Социальные сети», об идее Виталия Милонова предложить разрешить регистрацию в социальных сетях исключительно по паспорту. Прямо сейчас информационный выпуск.